Приветствую вас, дорогая церковь, дорогие друзья, любовью нашего Господа Иисуса Христа. Сегодня, да, я продолжу наш разговор и закончу, по милости Божией, о трех китах мира христианина. Ранее я говорил о вере в Бога как главном основании нашей жизни. Далее я проповедовал о надежде на Бога, которая, подобно крепкому фундаменту, придает прочность духовному дому, который мы строим на протяжении всей своей жизни. Вот пришло время поразмышлять о третьем основании жизни христианина, о котором написал апостол Павел в первом послании к Коринфянам. Сегодня, да, я буду говорить о любви и предлагаю вот прочитать эту 13 главу. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а срадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал, а как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим, как сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу, теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно как я познан. А теперь пребывает сии три – вера, надежда, любовь, но любовь из них большая». Замечательные слова, не правда ли? Да, этот отрывок можно назвать гимном любви апостола Павла. Когда я перечитывал его, я задумался над последними словами – над последним стихом, вот что и послужило поводом для моей серии проповедей. А задумывались ли вы над тем, в чем в сущности является превосходство любви над верой в Бога и надеждой на Него? Согласитесь, вот, ну, интересный вопрос. Что хотел этим сказать Павел верующим в Коринфе? А что это может значить для нас сегодня? Свою проповедь я сегодня так и назвал «Превосходство любви». И вот рассуждая над этой темой, я хотел ответить для себя на три вопроса. О какой любви говорит апостол Павел? В чем превосходство такой любви? И если Библия говорит, что любовь в нашей жизни и служении очень важна, но ее у нас не хватает, то где можно ее приобрести и как можно научиться любить по-библейски? Сейчас я хочу поделиться ответами своими на эти вопросы. Знаете, наш мир помешан на любви. И если проанализировать культуру, искусство современного мира, художественную литературу, изобразительное искусство, скульптуру, музыку, театр и кино, то можно смело утверждать, что все они больше всего говорят о любви. Даже в фильмах о страшных катастрофах, в военных конфликтах обязательно будет присутствовать любовная линия. Это востребовано обществом всегда. Все самое лучшее и приятное люди связывают с любовью и называют ей. Главным качеством вожделенного ощущения счастья для людей является как раз наличие любви. Я думаю, что это не случайно. В каждом человеке осталось вот желание утраченного еще на заре человеческой эры, утраченного вот этого порядка вещей, установленный Богом Творцом. Этим объясняется порой вот неосознанное стремление человека к счастью даже в самых невыносимых для него условиях жизни. Люди очень много говорят, очень много поют и мечтают о любви, но в современном обществе все труднее и труднее встретить любовь, настоящую любовь. Чем больше мы задумываемся над тем, а что, собственно, мир думает о любви, как он, что он называет любовью, тем больше кажется, что то, что люди называют любовью, больше похоже, знаете, вот на эгоизм. Зачастую парень любит девушку не потому, что он хочет, чтобы ей было с ним хорошо, а потому что ему хорошо с ней. Люди любят себе подобных, потому что им комфортно и интересно с ними. Любовь земная похожа не на самопожертвование, а на угождение себе и страсть обладания чем-то или кем-то. Такое чувство является полной противоположностью настоящей Божьей любви, о которой мы прочитали. Думайтесь, вот как определение любви, данное апостолом Павлом в этом отрывке, разительно отличается от того, что провозглашает из каждого динамика современное общество. Любовь долготерпит, любовь милосердствует, любовь не завидует, любовь не гордится, не ищет своего, любовь никогда не перестает. Мы можем называть любовью все, что угодно, но только настоящая любовь – это чувство, обладающее перечисленными качествами. И все остальное – это подделка, все остальное – имитация любви. Если внимательно посмотреть на перечисленные качества любви, то напрашивается вывод – Бог в своем слове ставит очень высокую планку для нас в достижении любви. И этому есть объяснение. Библия рассказывает о том, о первоисточнике любви во Вселенной. Этим первоисточником является сам Бог Творец. Божья любовь являлась и является основной движущей силой мироздания. И другой любви нет, только та, которая исходит от Него. Знаете, нам трудно порой представить, как можно соответствовать хотя бы одному приведенному качеству, постоянно не говоря обо всех. Но несмотря на это, именно такая любовь является целью для нашей жизни. Каждый человек должен стремиться к тому, чтобы научиться относиться к другим так, как хочет того Бог в его мире. В этих стихах настоящая любовь характеризуется не только как вот внутреннее чувство и побуждение, но как образ жизни, образ действий, стиль поведения человека. И главным объектом вот так, ее является не я, а другой. Человек, любящий по-настоящему, по-библейски, всегда интересует интересы другого человека, ставит выше своих интересов. Библейская любовь всегда действенная, она не пассивная. Она исполнена желанием добра другому и всегда проявляется в деле. Вот основная характеристика истинной любви, о которой речь идет в послании апостола Павла. Если спросить у современных теоретиков экономических отношений, психологов или политологов, их мнение относительно вот библейского определения любви, то я уверен, что мы услышим от них следующее, что невозможно жить в современном обществе с такой любовью. Если воспитывать детей в таком духе, то из них получатся неудачники. Человек с таким мировоззрением не сможет добиться больших успехов ни в одной сфере деятельности современного мирского общества. Но Библия утверждает, что именно с такой любовью в сердце мы должны жить в мире. Именно такая истинная библейская любовь должна быть в основании жизни каждого христианина. Нас не должны смущать вот эти предсказания мудрецов века сего. Сам Бог призывает нас руководствоваться в наших решениях не гордостью и себелюбием, а любовью к ближнему. Он хочет, чтобы основной мотивацией наших поступков была истинная любовь. Он обещал благословлять, оберегать и сохранять нас, если в отношениях в нашей жизни будет царствовать любовь. Но самый главный сюрприз ожидает тех, кто действительно любит по-библейски, впереди. Апостол Иоанн в первом послании в 4 главе записал замечательные слова. «Любовь до того совершенства достигает в нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он», то есть как Бог. Дорогие братья и сестры, у нас есть сильная мотивация учиться любить по-библейски. Из Библии мы знаем, что без веры угодить Богу невозможно. Также Библия учит, что надежда на Господа помогает нам вести праведную жизнь. Сегодня мы прочитали о том, что основной нашей мотивацией должна быть истинная любовь. На этих трех основаниях мы должны строить свою жизнь, по мнению апостола Павла. Вера и надежда важны и необходимы. Но в чем же апостол Павел видит превосходство любви на их фоне? И в нашем отрывке мы можем увидеть, по крайней мере, два аргумента автора послания в пользу такого утверждения. И первый аргумент апостол Павел написал в начале главы, с 1 по 3 стих. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, о любви не имею, то я медь звенящий или кимвал звучащий. Если имею дары пророчества и знаю все тайны, и имею всякое познание и всю веру так, что могу и горы переставлять, а не имею любви, и то я ничто. И если я раздам все имение, и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». В главе, которую мы рассматриваем, апостол Павел продолжает свое рассуждение о дарах духовных, видимо, отвечая на вопросы верующих коринфян или желая навести порядок с этим в их церкви. Очевидно, в церкви коринфянской была большая проблема с пониманием и отношением к 40 различным дарам и служениям. Там было провозглашение одних служителей над другими, одни служения и дары считались большими, а другие были в пренебрежении. Такое положение дел в церкви возмущало апостола. И вот в 12 главе Павел на примере из физиологии объяснял ценность и необходимость различных даров и служений церкви. Все они в своем разнообразии дополняют друг друга и создают целостность, здоровый и крепкий духовный организм, чем по сути своей является Церковь Иисуса Христа. Также Павел обратил внимание коринфян на то обстоятельство, что служение и дары в церкви распределяет сам Бог. Поэтому все служения и все дары необходимы и должны служить для славы Божьей. Но обладание духовными дарами и способностями не является конечной высшей точкой достижения для верующих. Апостол Павел призывает служителей не останавливаться, а стремиться развивать свои дары. Вот 12 главу он заканчивает очень интересным призывом. Там написано в 31 стихе: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». И вот, следуя логике автора, как раз вот в 13 главе и показан этот путь, путь превосходящий, путь возрастания в любви каждого в своем служении, который тот несет в церкви. И вот все эти перечисленные дары, они хороши и полезны в церкви. Но, по словам апостола, Бог больше ценит характер христианина, который действует в любви, терпении, доброте, бескорыстии, ненависти ко злу и любви к истине, честности и твердости. Он ценит эти дары, эти качества гораздо больше, чем веру, которая движет горами и совершает великие дела. Для Бога важнее наш характер. То, что мы есть, ну, по своей сути, чем наше служение или обладание духовными дарами. Любовь является самым главным и определяющим качеством нашей души. Любовь настоящая – это частица Божьего образа и подобия в нас. И вот превосходство любви в том, что Бог ценит ее более всего. Почему мы любим своих детей? Ну, прежде всего потому, что, ну, это наши дети. Мы их родители, мы их родили. У нас есть заложенные Богом родительские чувства к ним, и мы с радостью заботимся о них, обеспечиваем всем необходимым, учим, наставляем, передаем им свой опыт, тем самым подготавливаем их к самостоятельной жизни. Нам радостно наблюдать за тем, как растут наши дети, делают первые шаги, первые успехи. Но мы особенно радуемся, когда находим в своих детях что-то подобное, похожее на нас и на наших родителей. Черты лица, манеры, походка, образ мышления и подходы, то, как они делают ту или иную работу. Все это нас умиляет, не правда ли? Нам интересно наблюдать и замечать в своих детях свое отражение. Говорят, что с возрастом я становлюсь все больше похожим на своего отца манерами, какими-то движениями. Вот улыбка моего младшего сына напоминает мне улыбку моей матери, которая ушла в вечность. Значит, это удивительно и очень приятно. Вот в своем отрывке, который я привел из первого послания к Иоаннам, от первого послания Иоанна в 4 главе, чуть выше, вот есть замечательное слово: «Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». И дальше то, что я уже говорил: «Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он». Наш Бог очень общительный Бог. Вот это одна из характеристик Его черт характера. Непонятное нам триединство Бога, возможно, вот в этом вот и имеет свою сущность. Так было на заре мироздания. Бог общался внутри Троицы во время творения, так пишет Библия. Он общался с ангелами. Потом Бог сотворил первых людей по образу и подобию своему, для того, чтобы иметь возможность общаться с ними и проводить в раю с ними время. Как родитель наш Небесный Отец желает общаться с нами, потомками Адама и Евы. И ему очень приятно находить в нас свои похожие черты. Именно способность любить делает нас своими Богу, похожими на Него, делает нас тем, кем Бог хочет, какими Бог нас сотворил. О втором аргументе превосходства любви мы читаем ниже, с 8 стиха. «Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится, ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти прекратится. Когда я был младенцем, по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое». Знаете, в этом отрывке апостол Павел рассуждает о самых значимых с точки зрения коринфян дарах духовных. Действительно, мало, наверное, найдется братьев, да и сестер, особенно в последнее время, кто бы не хотел стать знатоком Писания, чтобы уметь толковать то, что было, и мудро предсказать то, что будет. Многие христиане и сегодня считают дар служения проповедью одним из высших. Мне кажется, что в глубине души многие верующие хотели бы обладать особыми мистическими дарованиями свыше, чтобы придать еще большую силу и действие своим словам и свидетельству неверующим людям. Я думаю, что многие христиане не раз хотели свести дождь с неба или остановить спор громом небесным для победы в богословских диспутах. Павел не умаляет эти дары. Он показывает их ограниченность в сравнении с любовью. Абсолютное большинство духовных даров нам нужны, только живя в теле на земле. Мы можем много делать для других, употребляя свои таланты. Но эти все дела имеют ограничения по времени, они связаны с физическим и материальным миром. Они играют свою роль и имеют свое значение только пока мы в этом мире. Знаете, вот перемещение горы чудесным образом может быть и полезное дело в определенных случаях. Но оно имеет временное ограничение и привязано к местности на земле. О чем я буду проповедовать в вечности? Что может сказать пророк в присутствии Бога Творца? Апостол Павел это объясняет на примере взросления. Сегодня мы ограничены и знаем и знаниями, способностями. Но наступит время, когда мы станем совершенны во всем. Нам не нужно будет чему-то учиться, что-то познавать. Например, нам не нужно будет учиться петь для славы Божией, мы будем совершенными певцами. Поэтому развивать свои таланты и совершенствовать свои дары мы можем и должны, пока живем в теле, для того, чтобы достигать нашего Господа во свидетельство погибающему миру. К Богу в вечность мы не возьмем все это. Все это там не представляет ценности, там все будет гораздо лучше и гораздо совершеннее, чем мы можем себе представить и ставим цели достичь на этой земле. В этой связи с любовью дело обстоит, но совершенно иначе. Любовь нам будет необходима и в вечности в присутствии Бога. Наш характер, желание нашего сердца – это то, кто мы есть как личность. Какова наша бессмертная душа? Наша личность и предстанет перед Богом. Любовь, как я говорил выше, характеризует нас как своих для Небесного Отца. В раю будет всеобъемлющая атмосфера любви, и мы должны уже сейчас готовить наши сердца к жизни там, учиться любить Бога и людей. В третьем стихе Павел записал интересную мысль. Я как-то ее всегда проходил, а вот тут вроде обратил внимание. Он написал: «И если я раздам все имение и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы». Знаете, какими бы мы не были эгоистами, но иногда анализируем свою жизнь и свое служение с точки зрения пользы для других. И это правильно. Вот к такой оценке призывает нас Библия. Этот стих, один из немногих, говорит о пользе в служении для самого служителя. Ну, согласитесь, это необычный такой поворот в разговоре о духовных дарах и о любви к ближнему. Вот что такое польза? Когда мы убираем, например, мусор за собой на участке, в лесу или вот на берегу, тогда говорят, что мы приносим пользу природе. А в чем эта польза? Вот польза не является самой целью. Польза – это цель, что-то большее. Польза – это то, что помогает достижению цели. В данном случае, убирая мусор, мы помогаем оставлять наш город, лес, водоем чистыми. То есть цель – это чистота. А уборка мусора, действие наше – это есть польза в данном деле. Человек приходит в мир беспомощным младенцем и становится самостоятельной личностью для того, чтобы лично предстать перед своим Творцом. Поэтому, по логике апостола Павла, важно то, что мы можем делать, важно не то, что мы можем делать, а то, кем мы становимся в результате нашей земной жизни. И вот все наши добрые дела и подвиги в служении приносят пользу ближним, являют им нашего Господа. Они приносят пользу Богу, прославляют Его. Но для нас они являются главной целью. Они не являются нашей для нас главной целью. В добрых делах есть польза. Они помогают нам выполнять главную цель – обретение любви в сердце. Делая доброе, мы должны упражняться в любви, тренировать своего внутреннего человека. Если прибегнуть к противной терминологии, к которой апостол Павел вот иногда прибегал, то земная жизнь – это тренировка перед настоящей вечной жизнью. Чего спортсмен достиг во время тренировки, то он и покажет на соревнованиях. Бог представляет нам короткий промежуток времени жизни на земле не просто для того, чтобы мы совершали подвиги, духовные подвиги во имя Его, а для того, чтобы эти подвиги делали нас похожими на Него. Все служения, перечисленные в этой главе, замечательные служения. Но эти служения не всегда говорят о состоянии сердца служителя. У них человек может ставить иные цели. Не прославлять и порадовать Бога, и принести пользу людям, а прославить себя, показать свое знание, свою эрудицию, способности и таланты. Более того, так было и после потопа. Люди захотели сделать себе имя. Но это не тот путь, которым призывает нас Господь. Хорошо хотеть быть пастырем или проповедником. Но это не для того, чтобы быть на виду, чтобы с тобой считали, что тебя уважали, шли к тебе за советом. Прежде всего, проповедники должны заботиться о том, чтобы толковать Слово Божие правильно, искать истину и провозглашать истину, чтобы толковать Слово Божие правильно, потому что только Божие истинное Слово может изменять сердце. Только Божие истинное Слово может просвещать умы и возрождать души, принося этим действительную пользу для слушателей. В зале сидят харисты наши, да? Это слово тоже и для нас. Мы должны учиться правильно петь, чтобы стройно славить Бога. Для этого мы должны употреблять усилия, жертвовать своим временем. Но в нашем служении, прежде всего, мы должны учиться любить друг друга. Любить регентов, любить рядовых харистов, любить опытных, умелых и непрофессиональных певцов, любить тех, кто нас слушает. Это, знаете, относится ко всем служениям в церкви. Если в любом деле мы будем искать пользу другим и при этом упражняться в любви сами, то только в таком случае мы сможем прожить земную жизнь с пользой для совершения своего спасения и обретения вечной жизни. Трудная цель стоит перед каждым христианином, невыполнимая для человека. И где же мы можем научиться вот такой любви? Мирская философия говорит, что для того, чтобы научиться любить другого, нужно прежде всего научиться любить себя. Красивая идея, правильно? Но мне кажется, она очень ошибочная. Следуя такому совету, можно научиться и любить и уважать чужого, другого человека. Стараться поступать с ним хорошо, как бы тебе хотелось, чтобы он поступал с тобой. Не нарушать его жизненного пространства, ценить его отношения, допускать его точку зрения. Но Библия говорит совсем другое. Евангелист Лука записал слова Христа в 9 главе. «Ко всем же сказал, если кто хочет идти за мною, отвергни себя и возьми крест свой и следуй за мной». В нашем обществе, знаете, величайшим подвигом является то, что если кто-то пожертвует собой ради спасения другого человека. Такой поступок действительно очень благородный. Герой – это человек, совершивший такое дело. Но может показаться непонятным для многих вот, гуманных людей то обстоятельство, что у Бога есть своя шкала для измерения нашей любви и нашего геройства. Евангелист Лука записал следующее слово. «Но вы любите врагов ваших и благотворите, и взаймы давайте, не ожидая ничего, и будет вам награда великая, и будете сынами Всевышнего, ибо Он благ и к неблагодарным и злым». Евангелие от Луки, 6 глава, 35 стих. Знаете, вот когда человек ложится на амбразуру во время войны, закрыть пулеметчика, который уже, может, скосил множество его товарищей. Думаю, ложась на эту амбразуру, жертвуя с собой, он думает и, наверное, представляет, что вот через мгновение его оставшиеся в живых товарищи разнесут этот дот в дребезги, когда ворвутся туда. Я в интернете нашел информацию о своем деде, который погиб под Калининградом. Он был, оказывается, снайпером, был награжден за то, что убил нескольких снайперов. То есть это считается высшая такая точка достижения для снайпера. Я вот думал, что, наверное, мы не найдем снайпера, который наводит мушку на своего соперника с мыслью в сердце, чтобы вывести его навсегда из боя, оставить живым, чтобы он вернулся домой и остался живым и не погиб. Я думаю, каждый снайпер, совершая геройство, думает об одном – уничтожить этого человека. И вот в канун победы я работал на даче, слушал радио, передачи, и думал над этой проповедью, и слушал разговоры, и те слова, которые говорили в передачах. И вот я вот задумался о том, что вот прошло столько много лет, осталось уже немного участников и непосредственных жертв этой страшной войны. Но до сих пор их дети и уже внуки не могут простить оккупантов. Более того, многие говорят, что такое нельзя прощать. Нельзя прощать ради памяти и ради недопущения такого ужаса еще в будущем. И вот, мирская логика и философия, понятно. Я сам не знаю, как бы относился к негодяю, который сделал бы что-то ужасное с моими родными. Возможно, когда-то смирился с судьбой. Человек верующий, возможно, верой принял бы Божий промысел. Через некоторое время, может быть, простил. Но Иисус Христос говорил, что нужно любить врагов. Он в своей любви не только понимал, что все они грешники и грешные люди, которые издевались над ним, когда он висел на кресте. Он не только понимал, что вот он пришел для того, чтобы избавить их от будущности, ужасной будущности. Он молил Отца: «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». Вот Иисус оставил нам вот такой пример истинной любви. Пример, как Бог относится к грешникам, к нам, людям. И Библия нам показывает и ранее, что Бог так и относился с самого начала к человеку. Бог, как Отец, относился к падшему человеку на земле. Люди предали его, послушали сатану, стали врагами ему, но он в великой любви предлагает путь благодати посредством единственно возможной жертвы своего единородного сына. Вот что значит любить по-библейски. Вот такая планка перед нами стоит. К такой любви призывает нас Господь. Чтобы приобрести такую любовь в сердце, нам нужно учиться у Христа. Своими силами пройти эту школу невозможно. И здесь Бог всегда готов прийти к нам на помощь, если мы обратимся в молитве к Нему с искренним желанием простить и полюбить даже врагов. Когда мы молимся: «Господи, дай мне любви к ближним», это еще не значит, что мы получим просимое без нашего участия. Мы должны упражняться любить других. Бог хочет нашего сотрудничества, чтобы мы увидели эту потребность и действительно хотели становиться похожим на Него. А теперь пребывают сии три – вера, надежда и любовь. Вера в Бога и надежда на Его обетование, и истинная любовь к ближним – это три основания, на которых мы можем и должны строить угодную Богу жизнь. Любовь превосходит надежду и веру по своей природе и значимости, но не отменяет их необходимость. Истинная любовь не является продуктом тренировок или тренингов. Библейская любовь – это плод возрожденного духа. Невозможно иметь истинную любовь без веры в то, что Бог есть, что Он тот, кто сотворил все, и что мы живем в Его мире, измененным грехом, но Его мире. Вера помогает нам делать правильный выбор между временными благами и вечным блаженством не только для себя, но и для других. Желание добра и чувство любви к врагам невозможны без духовного понимания, что есть вечная жизнь. Страдания и, может, даже смерть, которую они нам приносят, малы и временны, а впереди вечное блаженство с Богом, которые они сами лишают себя своим злом, своим насилием и преступлениями, если не покаяться. Такое чудо в эгоистическом мире невозможно без работы Духа Святого. Это невозможно и без надежды, что все обещанное Богом сбудется. Если Бог сказал, что всякий верующий в Него не погибнет, то это так и будет. Он исполнит свои обещания обязательно. Мы должны надеяться на то, если мы будем любить врагов, прощать их, желать им добра, мы приобретем их для вечности, сделаем приятное Господу, который долготерпит их и ждет их покаяния. Пусть Господь поможет нам строить нашу жизнь для Царства Небесного и для славы Его. Потому что без Его мы бессильны. Потому что те цели и планки, которые Господь предоставляет для человечества, они недостижимы нам самим. Но с Ним мы все можем. Аминь. Давайте помолимся.